гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
16 часов 6 минут. В эфире программа «Против всех». У микрофона Владимир Карпов. А с нами сегодня депутат Госдумы, член КПРФ Валерий Рашкин. Здравствуйте, Валерий Федорович.
Здравствуйте.
Легкой жизни вам сегодня обещаю, традиционно. Поэтому
я очень рад.
Давайте прямо вот со сложных вопросов и начнем. Смотрите, Госдеп осудил задержание сотен протестующих в России, назвав эти меры оскорблением демократических ценностей. Это все про вчера. Песков говорит, что есть информация о том, что кому-то там какие-то деньги обещали, чтобы подростки вышли. Вы с кем? С Госдепом или с Песковым сегодня?
Да я сам с собой, со своими убеждениями и со своим подходом в этой части. Так. Да, не надо нарушать Конституцию, значит, и законы. Это да, но и не надо применять силу там, где ее нет необходимости. Если человек гуляет по городу, неважно, Москва, неважно, Санкт-Петербург или Свердловск, значит, пусть гуляет. Правоохранительная система для того и нужна, чтобы не было нарушения общественного порядка. Нарушение общественного порядка, не более того. И второе. Слушайте, ну когда прекратим запрещать проведение акций на улице, будь то пикеты, будь то шествия, будь то митинги? Ведь Конституция гарантирует, на мой взгляд, гражданину Российской Федерации право на свободу волеизъявления, свобода собираться, свобода говорить, свобода пикетировать, свобода шествия проводить и митинги. Вот это, к сожалению, на мой взгляд, сегодня в России не выполняется, не выполняется Конституция. На моей практике в течение двух последних лет нам разрешили в 3-5 раз, 3-5 раз не более, значит, заявки на проведение акций, на уличных акций. А остальное было, как они говорят мне, Рашкину, депутату Госдумы, несанкционировано. На Пушкинской площади прессовали население до такой степени, что они не знали, куда деться, когда вышли встреча с депутатом Госдумы по парковкам, которую вводят здесь Лексутов и мэрия, значит, на мой взгляд, незаконно.
Не на... Валерий Федорович,
ну это давайте... была встреча.
Лукавство, Валерий Федорович, это не была встреча,
Гарантирую.
Был митинг, и вас за это просто подловили, значит, вот и все.
Я вам гарантирую, что это была встреча с депутатом, и она в формате регламента, статуса депутата Госдумы и закона, абсолютно. Я вел эту встречу, я давал возможности наказы мне давать, давал возможность высказаться под тем законом,
который сегодня... А чем это отличается сегодня... от митинга? Вот ваша встреча от митинга чем отличается?
Митинг — это отличий, другая форма, где есть лозунги, где есть, значит, требования.
А я видел эту встречу, там были требования и лозунги.
Требования, нет, написанные. Да. Есть требования групп, которые заявку делают на выступление отдельное.
И написанные
это разный формат. Есть закон о митингах, а есть статус депутата о проведении встреч. Так. Вот сегодня они, к сожалению, я еще раз, к сожалению, внесли в Госдуму закон о том, чтобы приравнять встречу депутата Госдумы к митингу. Но это будет последняя капля, которая сворачивает все демократические институты в Российской Федерации.
То есть это оскорбление демократии?
Это не только оскорбление, это сворачивание. Оскорбление, ладно, утерлись, так сказать, и отошли. А это запрет на встречу депутата с населением и население с депутатом, которое они выбрали его. Конституционная норма. Идет нарушение Конституции с точки зрения права на выступление, права на сбор.
Пугающе звучит, Валерий Федорович. Знаете почему?
Да.
Получается, что Валерий Рашкин-то с Госдепом.
Я не знаю, откуда вы делаете выводы. Значит, пусть Госдеп будет, значит, они приходят и отстаивают Конституцию Российской Федерации. Неважно, как вы его назовете. Понимаете?
Вы хотите, Госдеп, чтобы Госдеп пришел отстаивать Конституцию Российской Федерации?
Всем надо, и вам, и мне, и президенту, и премьер-министру, всем надо отстаивать Конституцию. Она единственный документ.
Значит,
и
смотрите,
право в Конституции записано.
Позиция Коммунистической партии Российской Федерации, что Америка, значит, нам все время пытается что-то навредить, насолить. Здесь Госдеп говорит, то, что произошло вчера, это оскорбление демократических ценностей. Я вас переспросил, это оскорбление демократических ценностей? Говорит, да. Мало того, что оскорбление, это попрание.
Подождите.
Они хотят нам навредить или как?
Кто они?
Ну, Госдеп традиционно кто?
Да я, давай конкретный вопрос.
Ну, конкретный вопрос.
Если
они заступаются за вчерашний митинг, если они называют то, что произошло вчера, оскорблением демократических ценностей, значит, по логике КПРФ, они хотят нам навредить.
Не все огульно, что высказывают за рубежом, значит вред России. Я это не принимаю абсолютно. Мы с вами зачем ратифицируем международные договора? О праве личности, о свободе слова, о демократических институтах в форме выборов. У нас выборов нет, одна фальсификация. У нас в Саратове он 62,2 на 200 участках умудрились сделать так, якобы избиратели по счету во всех районах на 200 участках. 62,2 к «Единая Россия» и все остальные партии все до сотой
так
дали.
Так вам же не нравилось, так что это, мы там подписывали в 90-е.
Это как раз нарушает право на свободу выборов. Надо смотреть конкретно. Или право защиты детства. Мы что, против ратифицированных договоров о праве защиты детства? Нет, конечно.
Мораторий на смертную
право
казнь.
Право свободы слова, который мы ратифицировали со всеми странами, с которыми мы ратифицировали. Разве это плохо? Разве это ненормальная, так сказать, норма?
Там абсолютно список длинный. Нормальная. Там список длинный, там и мораторий на смертную казнь, Валерий Федорович.
А мораторий... С чем-то я, допустим, лично не согласен.
Вы или принимаете, или не принимаете ценности европейские. Что ли, вот здесь
не
я
бывает.
Принимаю, нет, здесь не принимаю.
Не бывает черного и холодного. Не бывает черного и белого.
Бывает черное и холодное.
Да, не бывает,
шайба.
Так сказать, не бывает горячего и холодного. Бывает и среднее что-то. Поэтому какие-то нормы я, как коммунист, я, как депутат, воспринимаю, а какие-то нормы не воспринимаю. Например, я считаю, что Россия не созрела еще до отмены смертной казни. Это мое мнение. И я инициировал это в законе в борьбе с коррупцией, где за гигантские разворовывания бюджетных средств, где за растление малолетства, где за, значит, оболванивание молодого поколения, педофилию и все остальное, значит, я считаю, что надо нам вернуть смертную казнь в Российской Федерации. Но законодательство таково, и мы подписали, ратифицировали это. На сегодняшний день механизм есть, но он не запускается, потому чтобы отодвинуть это и сделать какой-то период. Понимаете? Потому что, да, это одна из мер.
Почему вас не было вчера тогда в колоннах?
Вчера, лично я был в командировке, я приехал только вечером. Я всегда гуляю по Москве,
Не-не-не, одно дело гулять, а другое дело выйти на конкретный участок Тверской улицы, где вчера проводились гуляния под определенными политическими лозунгами. Вы там или как?
Меня спрашивали.
Вы с ними или против них,
Валерий Федорович? Я за то, чтобы расследовали, опубликованные якобы коррупционная составляющая премьер-министра Медведева. Я специально сделал депутатский запрос. Кстати, единственный из 450 написал генеральному прокурору, Следственному комитету, чтобы они официально расследовали и дали мне, как депутату, ответ, есть состав преступления или нет. Врет тот, кто это опубликовал, или нет. Пусть кто-то из них двоих ответит либо за вранье, либо за состав преступления, который там указан. Единственный. Мы фракции выставили, так сказать, протокольное поручение в соответствии со статусом депутата Госдумы от фракции официально обратились к комитету по, борьбе с коррупцией в Государственной Думе о том, чтобы комитет сделал соответствующий запрос Следственному комитету и Генеральной прокуратуре. Мы инициировали, фракции, только Компартия, парламентское расследование, как инициировали по господину Сердюкову, 4-жды парламентское расследование по коррупции, которое было в бытность, когда он стал Медведевым.
Опять
и сейчас это инициировали.
Либералу.
Мы не подыгрываем, мы за народ, мы за Конституцию, мы за то, чтобы не воровали в России. А если кто наворовал, то тот должен ответить.
Как где зовут губернатор Сахалинский? Который вчера призывал прийти как раз на Тверскую, если говорить о Москве.
Что-что?
Как зовут политика, который вчера призывал прийти
на Тверскую? По инициативе Навального.
Ну?
Да.
А он
и
ваш?
Что? Он Навальный, он гражданин Российской Федерации, он не мой.
Но он политически он вам как? Конкурент. Политически он вам союзник.
Слушайте, да. Идем с вами по улице, по Москве, по Тверской.
Да, идем.
Насилуют женщину. Насильник, гад, паразит, значит, преступник,
я тоже насилует, люблю яркие минуточку, образы. Да, давайте.
И вдруг идет человек, который вам не нравится, политически не нравится, якобы он какой-то другой ориентации, и приглашает милицию, вызывает скорую помощь, вызывает полицию, чтобы насилие прекратить. Вы что, не будете помогать это насилие остановить?
Мой гражданский долг — это насилие остановить, безусловно,
Валерий. Абсолютно. И вот я сторонник того, чтобы все, кто может, всеми средствами, всеми способами на своих местах боролся с коррупцией. Да. Я считаю, вообще это раковая болезнь нашей страны. И, значит, власть сегодня, которая сидит якобы спокойно на креслах, она рухнет, на мой взгляд, по причине того, что борьбы с коррупцией нет. Мы внесли, вот за этот период только мы внесли, значит, 20-ю статью Конвенции ООН. Ратифицировать. Единая Россия не ратифицирует. Мы внесли конфискацию имущества у воров и жуликов, всех коррупционеров. Единая Россия голосует против. Мы ввели ответственность силовиков за те преступления, которые они крышуют. Значит, вопросов нет. Мы внесли, так сказать, запрет на,
тогда,
на
Валерий
работу тех, кто попал под коррупцию.
Повестку.
Его нет, не перехватили.
Ваши я сторонник, перехватили
нет,
повестку у вас.
Я сторонник того, чтобы каждый на своем месте выполнял эту задачу. Прокурор расследовал, следствие вели следственные свои действия. Суд выносил решения, не такие, как по Сердюкову. Он бегает и сейчас опять чиновником работает. А чтобы он сидел, этот господин Сердюков, и чтобы пример был для других, чтобы также осудили сахалинского губернатора, Коми целые 20 человек ОПГ сидят там. Где, так сказать, Улюкаев? Почему нет следствия? Почему нет гласности при расследовании? Значит, каждый на своем месте. Мы сейчас сделали заявку, мы, Компартия, на 8 апреля на Пушкинской площади в 11 часов митинг. Официально заявили, который будет также направлен на то, чтобы борьба с коррупцией была в России, а не флешмоб, чтобы социальные права были гарантированы, чтобы цены не росли, чтобы коммуналка не росла, чтобы Платон отменили, ведь мы по Платону...
По Платону да, еще отдельно поговорим. Да.
То есть вот, пожалуйста, следующая акция уличная 8 апреля в 11 часов на площади Революции. Всех приглашаю, все приходите. Там будем также поднимать вопрос отставки правительства и поднимать вопрос отсутствия борьбы с коррупцией и те якобы преступления, которые были опубликованы в средствах массовой информации, касающиеся премьер-министра. Приходите.
Вы с Валерием Федоровичем? Если да, то 134-21-35. А если нет, тогда 134-21-36. Сегодня в программе «Против всех» Валерий Рашкин, депутат Госдумы, член КПРФ. И вы с ним, 134-21-35. Вы скорее против Валерия Федоровича, 134-21-36. Наше голосование началось. Нужны те люди, которые будут выступать против Валерия Федоровича в нашем эфире. Телефон прямого эфира 7373-94-8. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Пенсионер, Михаил меня зовут. Вот если Рашкин согласен, что девушку пляшет тот, кто ее оплачивает, то я хочу спросить. Они вот все, мы то сделали, мы это сделали. Они борются за голоса избирателей, чтобы Кремль им за каждого из нас рубль 50 платил. Вот вся их борьба. Вот сейчас народ вышел, где они со своими партиями, чтобы поддержать народ на улице, дальнобойщиков. Единственная сила, которая может что-то сделать, это дальнобойщики.
Но спасибо. Они... Принимается, пожалуйста.
Значит, во-первых, мы боремся и парламентским, и непарламентскими формами борьбы. У нас и на муниципалитетах на выборы мы идем, и в ЗАГС-собраниях, в субъектах, и на президентских идем на выборы, идем и в Госдуму на выборах, и на губернаторов идем на выборы, и предлагаем свою программу резко, жестко, открыто, откровенно. Говорим, будет наш кадр, как вот Левченко Сергей в Иркутске,
или локоть в Новосибирске,
ну, да,
который
как локоть
повышает тарифы.
Повышал тарифы губернатор Новосибирской области. Официально
а локоть
подпись
ни при чем.
Стоит губернатор Новосибирской области.
А повышают подписи. В Новосибирске.
Так
мэр
как...
свою подпись
минуточку.
Поставил? Поставил мэр
нет,
локоть.
Никто не ставит. подписи. Я вам говорю как законодатель и ответственно. Когда президент подписывает указ, вся вертикаль берет под исполнение. Когда премьер-министр подписывает распоряжение...
Повышают на 4%, значит, а в Новосибирске на 20%. А там вот мэр коммунист.
Правительство подписало, все губернаторы, мэры подчиняются. Губернатор
Почему
подписал
в Новосибирске, где мэр?
Все
коммунисты повышают больше, чем в других регионах Российской Федерации.
Ну, поймите, я вам говорю, есть вертикаль власти, которая подчинена Конституции. Либо будет, так сказать, выражено вотом недоверия по недоверию президента. Уже несколько губернаторов.
Путин заставил.
Их нету.
Путин заставил. Повысить,
значит,
тарифы.
Тарифная политика, это, нет, это не Путина, это политика Медведева. Это политика правительства, которая устанавливает границы, а в этих границах губернаторы субъектов, не мэры, не главы районов, никто. А у нас есть и главы района коммунисты, у нас есть и мэры коммунисты, и не только локоть. Но они вынуждены в рамках подписанной губернатора тарифы, они вводятся автоматически без мэра локтя.
А я что-то не
без
видел...
мэра локтя.
А я не видел, чтобы локоть тарифы. Протестовал.
Почему? Пожалуйста, есть решение партийной организации, он первый секретарь Новосибирского обкома.
Вообще
есть
тихо.
Его, прочитайте, возьмите, значит, заявление Новосибирского областного комитета, прочитайте, возьмите позицию его, его программу, он остается первым секретарем Новосибирского
обкома. Я мэр, обкома. Товарищи, но сделать ничего не могу.
В конкретном
позиция
случае,
КПРФ, в том числе и в Государственной Думе.
В конкретном случае. А то, что он делает сегодня более 1000 квадратных метров, значит, ввел, значит,
жилья.
Жилья.
Так Собянин больше.
Понимаете?
А Собянин не коммунист.
Кстати, Собянин на количество проживающих меньше. Локоть за 2 года вывел Новосибирск на первое место в России среди городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. На первое место.
И тариф повысил больше, значит, чем в других регионах Российской Федерации.
Еще раз точку ставлю. Тариф повышает губернатор,
опять
субъект
при чем?
Федерации.
Как удобно. Понимаете? В Госдуме не мы принимаем законы.
Нет, подождите.
А
значит,
у нас
суд
мэр
в Новосибирске.
Новосибирска, суд, наш человек, суд, но не он
суд
ответственен.
Суд в Новосибирске выносит решение незаконное. Это не мэр выносит решение суда. Если есть распоряжение губернатора... нормы, которые в его праве губернатора, то давайте смотреть, что делает локоть в его норме, в его благоустройстве, строительство, ввод жилья, вопросы, связанные с работой Академии наук, значит, благоустройство. Вот давайте вопросы. Там есть подписи мэра локтя, и там все в плюсе, там все прибавлено.
А что касается, понимаете, коммунальных услуг, то мэр
на плечом. А то, что касается Платона... Вот то, что касается, задали вопрос, касается Платона.
Про Платон тоже, да.
Да. Ну, во-первых, мы инициировали, единственная партия, которая инициировала вопрос в Конституционный суд о незаконности, о неконституционности введения системы Платона. Раз. Конституционный суд, к сожалению, половинчатое решение дал, и мы не смогли это законодательно, значит, отклонить. Второе. Я автор закона о запрете введения, значит, Платона в Российской Федерации. Единая Россия его прокатила и ввела. Мы авторы, фракции в том числе. Третье. Мы организовали и приняли здесь представители профсоюза, значит, дальнобойщиков и собственников. Мы им организовали площадку для митинга на улице. Нам не разрешили. Мы ее сделали в форме встречи
так
с депутатами и проводили.
Как?
Организовали.
Нет, значит, организовали, а ее запретили. Тогда вы не смогли организовать площадку.
Мы ее организовали, площадку.
Нет, секундочку.
И люди приехали, а так как она не разрешен был митинг,
тогда
мы провели
плохо организовали.
В форме встречи с депутатами. И она прошла. Все требования были, значит, озвучены, отправлены президенту, отправлены премьер-министру, отправлены, так сказать, в города. Эти требования озвучены на площадке Государственной Думы. Сейчас мы поддержали и организационно, мы поддержали и, значит, связанные с консультациями, вопросы, связанные с введением в форме забастовки, введение вот этой акции протеста. Мы поддержали, и у правительства Российской Федерации участвовали в выработке требований, и правительство в очередной раз, в прошлый раз правительство, учитывая нашу помощь дальнобойщикам, они снизили тариф в 3 раза. Сейчас они опять вновь, министр Соколов объявил, что будет повышать. Мы сказали категорически нет. Мы сказали, будем поддерживать, инициировать эти вопросы, связанные с Платоном. И вновь, буквально 2 дня назад, на встречу у Медведева, он сказал, все, не повышаем, оставляем на том же уровне. Я считаю, что улица... Законодатели, мы и Компартия Российской Федерации, наши инициативы как раз воздействовали, и мы уже вот 2 года сдерживаем повышение тарифов на грузоперевозку, а это значит сдерживаем рост цен, минимум как на 3 раза.
Хорошо же вы сдерживаете,
Платон ввели, хотя мы категорически против этой системы Платон. Это 4-й налог, который берется с дорожником. Он абсолютно незаконен. Это наша позиция.
Вы с Валерием Рашкиным, депутатом Госдумы, членом КПРФ. Да, 134-21-35. Вы скорее против, Валерия Федоровича. Тогда вы голосуете 134-21-36 и префикс один и тот же. И в том и другом случае 8495. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Очень сейчас удобно критиковать Медведева, да, так, достаточно безопасно. Скажите, Валерий, а вы считаете, что президент несет ответственность за своих подчиненных и в целом по стране? Спасибо.
Почему критиковать? Я считаю, безопасно любое должностное лицо в соответствии с Конституцией. И президента, и премьер-министра, и губернатора, и главу, и депутатов в том числе. И это надо. Если мы потеряем это право, тогда, значит, грош цена нашей Конституции и нашему воспитанию. Поэтому я считаю, что президент отвечает за все назначения, которые он принимает решение как президент. Отвечает за Медведева, потому что это премьер-министр, и он внес в Госдуму его. Я и наша фракция голосовала против того, чтобы Медведев стал премьер-министром.
В вашей фракции
отвечаю,
был господин Вороненков.
Наша фракция голосовала против. Мы голосовали против Сердюкова, когда назначали его на должность министра обороны.
И за Вороненкова.
И говорю вам, откровенно говорю вам, единственная фракция, которая проголосовала против, потому что это был не профессионал, это человек, который занимается мебелью. Я из оборонки, я из оборонного комплекса, я знаю, что такое ракеты, Тополь, Тополь-М, я знаю, что такое, так сказать, система ПВО, я это своими руками, со своими рабочими и инженерами все это изготавливал, когда работал на заводе. Поэтому мы не просто критикуем, мы официально, открыто, гласно, не боясь, и в Государственной Думе голосуем против тех кадров, которые нам, мы считаем, они не справятся с занимаемой должностью.
Вы со своими кадрами разобраться не можете.
Мы четко и однозначно голосуем против и говорим, негодны, не назначайте. По Сердюкову получили фи огромное. Разворовал огромное количество средств бюджетных и никак не ответил. 4-жды хотели, так сказать, провести парламентское расследование, но учитывая, что большинство в Государственной Думе «Единая Россия», они так и не дали возможность провести расследование парламентское. Как и сейчас, я могу предполагать, не пойдут на то, чтобы сделать парламентское расследование на уровне Российской Федерации, государственно ответственного органа, пойти на парламентское расследование, опубликованное по Медведеву,
значит, состава якобы. Ответственность в КПРФ за принятие в ряды Коммунистической партии Российской Федерации господин Вороненков.
Ну, во-первых, в рядах Компартии Российской Федерации Денис Вороненков никогда не был. Я вам говорю официально. Во фракции он был, и он, значит, был депутатом. На период депутатства, вот у меня, я его коллега, я его товарищ. Я честно говорю, когда он занимался законотворчеством, когда он как юрист делал поправки, когда он выступал от фракции на пленарном заседании, на 10-минутках, когда он голосовал за Крым, и абсолютно его никто не принуждал, это я ответственно говорю, и в глаза всем, абсолютно, он очень был дисциплинирован, вопросов по работе в Государственной Думе с нашей программы, с нашей точки зрения у меня никаких нет. Нету. И зачем здесь лукавить? Он полностью соответствовал, значит, позиции нашей программе и проводил законы в Государственной Думе. Его жизнь до вступления депутатом Госдумы, когда он не был избран, и после, это уже его личная жизнь, которая, за которую он и должен нести ответственность. И именно он должен нести ответственность.
Валерий Рашкин с нами. Первое голосование останавливаю, подвожу итог. 89% наших слушателей за вас, Валерий Федорович. 89%. 11% против. Так проголосовала наша аудитория. Это еще не конец. Сейчас новости. После них продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
В эфире программа «Против всех» на часах 16:35. У микрофона Владимир Карпов, а с нами депутат Госдумы, член КПРФ Валерий Рашкин. Еще одна тема, которую мы планировали сегодня обсудить, это подростки на митингах, подростки в политической жизни. Поддерживаете? Нет?
Вы имеете в виду привлечение подростков для политической деятельности?
Да.
Несовершеннолетних? Нет, я не поддерживаю.
Почему? А как же комсомол, как же пионерия?
В этой части нет. Вы же имеете в виду политическую деятельность, прием в партию, незаконный прием в партию. Ну, я так понял.
Не обязательно.
А не то, что, значит, работа в молодежных, в среде молодежной организации. Это разные вещи. У нас есть пионерские организации, у нас есть их скауты, у нас есть общественные организации молодежные. Это нормально, я их поддерживаю, и надо развивать, чтобы люди не бегали по поворотням, не садились на наркоту, не занимались пьянством и насилием и всего остального. Они должны заниматься творчеством, они должны заниматься дискуссией, они должны заниматься историей, они должны знать и нашу советскую историю, и царскую историю, и современную. Они должны разбираться в этом на основании законов, на основании... Да, это должно быть интересно, они не должны скучать и спать на них. Но для этого и нужны молодежные организации. Это разные вещи. Мы говорим о политической составляющей, что прописано в Конституции. Нельзя принимать в партию, нельзя их выводить на акции, которые могут, значит, совершиться там незаконные действия, они могут пострадать.
Среди взрослого населения, это такое дело.
На акции протеста.
Вот
если мы говорим,
вот,
допустим, на озере,
Секундочку, 8 апреля у вас, да?
8 апреля.
Да, вот.
На площади революции в 11 часов будет мероприятие, да.
Товарищи пионеры и комсомольцы.
Да.
Ни в коем случае не приходить.
Несовершеннолетние. Комсомольцы могут быть и совершеннолетние.
Могут быть, правда.
Да.
Ни в коем случае не приходите на нашу акцию.
На акцию, связанную с массовым, мы не приглашаем.
А что
и говорим, не надо.
Вы там
для
что-то
этого
затеваете
взрослые...
тогда? А? Вы там затеваете что-то?
Там будет акция. Акция массовая. В том числе акция протеста. Значит, где будут разбираться серьезные вопросы, они не подготовлены к этому. Могут быть провокации. Ребенок, он очень подвержен, он еще он несознательный там, в голове у него может быть просто на эффекте. Кто-то крикнул там «Ура!», кто-то крикнул другое «Давай за мной!». Он может броситься и на полицейского, он может спровоцировать какую-то, так сказать, остановку автобуса или машины. Вот этого не надо. Человек должен отвечать за содеянное. Ответственность у нас, соответствует с Уголовным кодексом и другими нормативными актами, происходит, когда человек совершеннолетен. Вот я здесь разделяю, еще раз подчеркиваю, я разделяю, значит, мероприятия, связанные с молодежными организациями, с молодежными форумами. То же самое возьмите, значит, раньше была Зорница. Ну, тоже вроде бы с опасностями, там и лес, там и были окопы, там были и, так сказать...
Погоны срывали.
Все было, там инициировали, значит, наступление, одна армия на другую, один батальон на другой, на третий. Но это молодежные, детские организации, где участвовали в том числе дети. Там, да, я за эти, за такие организации. Но связанные, как говорится, с суровыми, мужскими, взрослыми акциями, суровыми, которые могут привести и искалечить, получить увечья, искалечить. А кто будет отвечать? Значит, этого делать нельзя. Вот поэтому я разделяю две эти вещи.
Хорошо, но тогда знаете, какой вопрос возникает? Что получается, власть как-то отстранилась от политизации подрастающего поколения, подрастающее поколение решило политизироваться само. Поэтому, наверное, самый правильный ход – это воссоздать, например, в таком, опять, в серьезном масштабе движения наши, для того, чтобы собирать их на многотысячные акции, безусловно, молодежные и детские, если хотите. Полагаете, что этим нужно заняться?
Да, я здесь с вами соглашусь, что молодежные организации нужны. Нужны соответствующие программы. Они не политические, они молодежные, распознавательные.
Комсомольцы, значит, это кто?
Комсомол, комсомол.
Они деполитизированы? Это политическая комсомол, организация?
Это не политическая, это молодежная организация. Комсомол, молодежная
без
организация.
Без идеологии?
Без идеологии. Совершенно верно, без идеологии. Они могут поддерживать, они могут обсуждать программы, они могут свои, ну, как бы, предпочтения выражать.
А как же дело Ленина верны?
Нет, нет этого ни в нашей программе Компартии, нет и в программе комсомола идеологизации. Нет, это молодежная организация, так же, как и пионерская организация, которую мы приветствуем. Мы на площади революции единственное, где разрешают на площади революции повязывать красные галстуки, но туда приходят пионер-вожатые, родители, учителя, директора школ приезжают с ребятишками для того, чтобы они организовались в пионерскую организацию. А дальше они программу свою и свои мероприятия сами планируют, но в рамках этой детской молодежной организации.
А коммунистическая партия Российской Федерации – это тоже не политическая, общественная организация, клуб по интересам.
По юридически уже сейчас оформилась как политическая партия. Сейчас политическая партия.
Не просто клуб по интересам. Комсомол – клуб по интересам.
Никогда не был.
Пионер – клуб по интересам.
Коммунистическая партия – это
политическая партия. Слава богу.
Это политическая партия КПРФ. Она по уставу, Минюст его зарегистрировал. До 98-го года это была общественная организация.
Смотрите,
по закону.
Если,
а сейчас она политическая партия.
Если подростки сами тянутся к политике, выходят на какие-то политические акции, значит, у них существует определенный запрос. Если этот запрос существует, значит, его нужно удовлетворять. Соответственно, да, вы выступаете за то, чтобы для подростков организовывали какие-то политические молодежные движения для того, чтобы воссоздали движения наши в полном масштабе, для того, чтобы все партии, как могли, в том числе и ваши конкуренты из «Единой России», обрабатывали подрастающее поколение, так?
Значит, организовывать надо, должен быть не только досуг, но и дискуссии, должны у них быть свои мероприятия,
то есть
свои
да.
мероприятия,
то есть
но
да.
там, где есть акции протеста, там, где есть столкновение силовиков, полиции, ОМОНа с гражданами, которые выходят на протест, допустим, отставка правительства, допустим, там жесткое отношение к программе, которая идет кандидат. Я считаю, что там не место несовершеннолетним. Есть другие площадки, и вот там надо им давать свободу. Свободу и помогать. Помогать им в том числе и материально. Выделять эти площадки, выделять место. Но охранять их и защищать, в том числе и силовиками. Потому что это дети. Это мое мнение. Я знаю, что за ребенка, если он получит увечья, значит, отвечать будет очень сурово любой организатор, ну, а родители всю жизнь будут проклинать того, кто пригласил этих детей на акции протеста, мужские и суровые.
Не получится ли так, что это превратится в такое промывание мозгов? Каждая политическая партия будет двигать свою идеологию и в еще не сформировавшиеся умы будет закладывать свою линию партии?
Ничего не получится. Они разберутся. Если это спокойно, дискуссии, этот спор, если они между собой еще будут обмениваться мнениями, писать, если будет обмениваться в соцсетях, будут видеть разных политических лидеров, которые они выслушивают разную позицию по одному и тому же вопросу, допустим, по Конституции, по социальным проблемам, по молодежной политике в Российской Федерации, по устройству на работу, о том, как получить, значит, квартиру молодой семье. И вот эти вопросы, если они вас усвоят, то дожив до совершеннолетия, они уже будут активно участвовать и на улицах, и на выборах при голосовании.
Но ваш-то интерес в том, чтобы они заступались потом уже за КПРФ, вступали в ряды коммунистической партии.
Конечно,
вы же к этому должны их подготовить.
Значит,
соответственно,
вот
чуть-чуть промыть мозг.
На конкретных примерах, законах нашей позиции, программы наших, так сказать, родителей их, как они жили, что было в советское время, что стало сейчас, что такое хорошо, что такое плохо, почему надо изменить и как можно изменить. Это нормально. Это идет процесс воспитания, значит, молодого поколения, процесс перехода его из юности во взрослую жизнь.
Да. Даешь политику молодежи. Чем больше, тем лучше. Чтобы она Да, не шаталась да. по подворотне.
Значит, а их надо занимать, их на, им давать надо возможность, в том числе обсуждать в своей среде, с возможными значит, присутствием взрослых, а может и нет, но давать возможность им дискуссировать, спорить и приходить к каким-то выводам.
Валерий Рашкин с нами. Сейчас я запускаю наше второе голосование. Вы за Валерия Рашкина. 134-21-35. Вы против Валерия Рашкина. Вот в этом конкретном вопросе про подростков и политику. Если против, тогда 134-21-36. За Валерия Рашкина. 134-21-35. Против 134-21-36. Наше голосование началось. Телефон прямого эфира 7373-94-8. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, очень удобную позицию сейчас занимает КПРФ и господин Рашкин. Есть ли какие-то инициативы, которые депутаты КПРФ пытаются продвинуть в Думе, не соответствуют интересам Единой России, то всегда можно сказать, что Единая Россия в большинстве и ничего сделать не дает. И я считаю, что вам, господин Рашкин, очень повезло, что в нашей стране большинство избирателей очень далеки от того, чем вы занимаетесь в Думе, что они реальной картины не видят, по сути. Неужели вам так сложно потратить несколько миллионов бюджета КПРФ, который вы после каждых выборов получаете, на то, чтобы улучшить имидж КПРФ в молодежной среде? Потому что, ну, молодежь, согласитесь, она очень далека от комсомола в большинстве своем. Спасибо.
Ну и все деньги, которые получаем, в том числе по голосам за КПРФ, которые по закону мы получаем, все 100% средств как раз и тратим на то, чтобы пояснить, разъяснить. Наша газета «Правда», наша газета «Правда Москвы», наши газеты в субъектах федерации, наши выступления на площадках, наше, значит, нахождение на дискуссионных площадках, в школах, в трудовых коллективах, там, где мы раздаем листовки. Значит, все эти средства до копейки. И здесь я говорю вам ответственно, что до копейки уходит на вопросы, связанные с помощью, как пояснить, разъяснить, что все зависит от голосования. Пропаганда называйте, а для этого деньги и даются бюджетные. И каждую копейку мы отчитываемся в Центральной избирательной комиссии и в Министерстве юстиции Российской Федерации.
Пропаганда
каждую
даже у
копейку.
Даже
каждую.
У
ни копейка не уходит ни налево, как у Сердюкова, ни направо, как, возможно, у премьер-министра. Вот здесь четко и однозначно нас рассматривают под увеличительное стекло. И все эти средства используются в соответствии с законом. И либо нас просто прикроют сразу, мгновенно прикроют, как юридическое лицо партии.
Макс сразу интересуется, какие газеты, вы в каком веке живете? Вас вообще не видно в интернете, пишет Макс. Это про Коммунистическую партию Российской Федерации. Вы уже отстали от жизни, Валерий Федорович.
Есть газеты, есть журналы, есть телевидение.
Кто читает?
Есть листовки.
Социальные сети.
И социальные сети. Есть социальные сети, в которых также есть группы. Группы коммунистов, группы сталинистов, группы ленинцев. Группа, так сказать, по интересам, молодежная группа, мы за социализм, и все эти соцсети работают. Другой вопрос, где их больше, где читают их лучше, где дискуссия идет там матом, полуматом, а где спокойно эта дискуссия есть. Мы присутствуем и в соцсетях, возьмите статистику, более 30% в соцсетях поддерживают программу Компартии, она же не просто так родилась там, это поддержка.
356-й тут же спрашивает, так необходимы хунвейбины? У нас взрослые, сейчас некоторые слова вынужден заменять, выясняют отношения бурно в политике, а вы искренне уверены, что у подростков все будет чинно и благородно?
Не будет чинно и благородно. Будут споры, будут дискуссии, но это жизнь, что все в шоколаде. Понимаете, если нет борьбы с коррупцией, если мы говорим, что пчелы не будут бороться против меда, а я имею в виду чиновников против коррупции, значит, это надо разъяснять, надо показывать, потому что до этих детишек не доходят компьютеры, до этих детишек нет помощи социально бедной семье, нет одиночкам матерям помощи, на эти средства не закупается больным.
Сейчас, вы настаиваете на пропаганде
здравоохранения
в среде подростков.
А это и есть разъяснение, это и есть диалог
пропаганда
с подростками, это и есть диалог с ребятами и девчонками. Если я раньше, занимаясь в школе, занимался бесплатно, еще раз подчеркиваю, бесплатно, фотокружок, гимнастика, акробатика, лыжи. Если я занимался бесплатно бальными танцами, я занимался бесплатно скалолазанием, альпинизмом, до сих пор занимаюсь альпинизмом, значит, и хожу на Эльбрус уже 15 раз. Кстати, в этом году будет самое массовое восхождение с 1 по 15 августа на вершину Эльбрус. 50 лет было массовое восхождение, 2611 человек зашли.
Там бы порядок навели уже, наконец.
Это как раз и надо показывать молодым людям, а была же бесплатная, а сейчас все платное. Все абсолютно, что я сказал, сегодня платное. И как мальчишка скажет, что где лучше жить было, вот он сам сделает выводы.
Юра пишет, напоминает, пионерская клятва. Я, Валерий Федорович Рашкин, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь, горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза. Клятву изменили сейчас?
Она сегодня изменилась, клятва, но там здесь нет...
Имя Ленина?
Имя Ленина? А что Ленин? Гражданин России, гражданин Советского Союза, великой державы. И мы что, на этого гиганта, талантливого, на которого надо, так сказать, уважать его?
Видите, вы говорите, деполитизировано.
Что, называть нельзя Ленина? Надо называть Ленина.
А как учит коммунистическая партия?
А у коммунистической партии есть своя программа, о которой мы говорим, что она принесет пользу. Это же не просто идеологизированная какая-то, а программа конкретная. Жилье, рабочее место, бесплатное, так сказать, образование, бесплатная медицина, отдых в пионерских лагерях, которых тоже запыли, все за плату сейчас. Вот она. Вот это и есть правда, суровая правда жизни сегодняшней. Мы говорим об этом. А не то, что, так сказать, какое-то там умопомрачительные какие-то там ликбезы.
Даешь жизни. Политику подросткам. Да. И вы солидарны с Валерием Рашкиным. 134-21-35. Нет, не надо. Это 134-21-36. Даешь политику подросткам. Да. 134-21-35. Нет, не надо. 134-21-36. Еще один звонок. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Скажите, пожалуйста, вот уважаемые гости, вам не кажется, что было бы честнее сказать, что вот мы коммунистическая партия, мы меньшинство, мы решения не принимаем, ни на что влиять не способны, давайте мы тогда просто все свои деньги отдадим бедным, которые мы в Думе получаем, и пойдем по домам. В том смысле, что вы всю передачу говорите о том, что мы, конечно, очень хотим, но ничего не можем. Так зачем тогда этим заниматься?
Спасибо, принимается, Валерий Федорович.
Ну... Во-первых, мне доверили москвичи, и я прошел в Государственную Думу для того, чтобы их мнение, которое они выразили в голосовании, отстаивать на этой площадке. И чтобы следующие выборы москвичи, которые не проголосовали, проголосовали за Единую Россию, они больше никогда не голосовали. Это выборы, это конституционное право граждан голосовать и быть избранными, и это право реализуемое и реализуется. И если мне доверили, и я на этой площадке вношу законодательные инициативы, я выступаю, я где-то эмоционально, где-то нет, выступаю, клеймлю их позором, те, которые не принимают закон о государственной молодежной политике, которые повышают тарифы, которые повышают цены, которые внесли этот позорный закон о Платоне введение, который не борется с коррупцией. Я не просто, значит, выступаю, я вношу и говорю, вот конкретно я отрабатываю наказ моих избирателей. Они поддержали эту программу, они мне дали эту программу, они продолжают мне телеграммы слать, телефонами звонки, приходят на прием и говорят, вот это вынеси, вот это вынеси, вот это вынеси, иначе сосед у меня опять за Жиренского проголосует, либо за Миронова, либо за Единую Россию. Мы хотим, чтобы все соседи услышали мою позицию, нашу позицию избирателей, которые проголосовали за Рашкина, за Компартию Российской Федерации. И я эту работу выполняю. И это как раз та работа, которая по Конституции мне и обязана. Более того, встречи с избирателями, уличные мероприятия, трудовые коллективы, которые дают нам наказы и сейчас, не завтра, не через 5 лет, а сейчас, чтобы мы изменили налоговый кодекс, чтобы малый и средний бизнес не кошмарили, чтобы снизили налоги, чтобы банкиры не получали из бюджета триллион.
Не-не-не, секундочку, вы же за прогрессивную шкалу.
Правильно, мы за прогрессивную шкалу налогообложения.
Средний бизнес кошмарить будете?
Да, нет, как раз не средний бизнес. и не малый бизнес, а олигархов. Это разные вещи. Я за то, чтобы его кошмярить. Извините, олигархов. Да, у нас не должно быть олигархов.
То есть все у вот эти 200 человек быть нужно закошмарить.
Не должно, у них должна быть прогрессивная шкала налогообложения, и они до 80%, на мой взгляд, должны отдавать в бюджет, потому что они сидят все на природной ренте.
Хорошо.
На природных ресурсах.
Олигархи у нас с какой суммы начинаются?
Кто? Ну, мы прогрессивную шкалу налогообложения вводим, когда, значит, доходы более 3 миллионов.
В год?
Да.
Это олигархи уже?
Это не олигархи, прогрессивную шкалу налога уже. А она начинается с 13, дальше 15, дальше 17, 20 и доходит до 80 для олигархов. Те, которые получают в день по 3-4 миллиона. В день. В день. Вот в такие должны сидящие на природных ресурсах отдавать 80% дохода. Потому что это не заработанное. Не заработанное. Это ограбление народа называется. Отдай в бюджет, а из бюджета пойдет на детские сады, на школы, на здравоохранение, на бесплатное образование и все остальное. Вот они, социально гарантированные строчки, путем перераспределения доходов олигархов через бюджет будет восстановлена социальная справедливость.
Успешный
вот это
малый
я и делаю каждый день и буду делать.
Миллионов в год, ну, точно зарабатывает. Что? А вы говорите, с него налоги нужно снижать.
Я говорю, начиная.
Начиная. Бизнесмен, он успешен в своем деле. Он говорит, я зарабатываю больше 3 миллионов рублей.
Ну и что, нормально, в бюджет все должны платить.
Не, вы только что собирались с него снимать налоги, а тут же повышаете.
Это один подоходный налог. Нет, подождите, а есть еще другие налоги. У малого бизнеса до 70% от прибыли.
Одной рукой вынуть из кармана, а другой положить.
Есть подоходный налог. А есть налог на прибыль, есть другие налоги, там 70% с малого бизнеса подоходные прогрессивные внесите, а все остальное давайте снимем.
84% за вас, Валерий Федорович, 16% против. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Валерий Рашкин. Спасибо, Валерий Федорович, приходите еще.